Евгенька. Я Семёнку предложил сегодня заказать. Яйца. У кого-то косточка баранья. Да? И много-много. Много-много всего другого. Откуда это все взято? Мы понимали, что вот это пространство из Хахим в Мишне, что такое Мишна? Это раздел Талмуд. Что такое Талмуд? Ну, Талмуд — это изречение раввинов, учение, да, которое уже невозможно было запомнить в свое время. Его просто писали.
Объяснение Торы.
Объяснение Торы, да, толкование, да, разными раввинами.
Короче,
да?
Устные предания.
Ну, они потом, а потом письменно. Они сформировали их вот в письменное, да. И вот в Талмуде есть раздел Мишна, да, и там еще подраздел Песахим. Это посвящено очень много, мне пришлось перечитать все, там страниц, там, не знаю, там 50, всего вот этой информации, да, как делать, чего делать, чтобы мы понимали, что вот этот трактат сформировался в 200 году нашей эры. Нашей эры. Но ученые говорят, что так как он сформировался в какой-то период времени, то это где-то за 200 лет до Иисуса и после него 200 лет. И, кстати говоря, косточка появилась на столах рано или поздно. Почему? Потому что она символизирует восстановление Иерусалима. Да, восстановление Иисуса, Иерусалима. И во времена, когда Иисус был, делал, у него косточки не было. Почему? Потому что храм, не Иерусалим, а храма.
Храм.
Храм был. Его никто еще не разрушал. Да. Поэтому у них не было этой традиции, косточек у них не было. То есть яйца — это вообще из зороастризма пришло, да? А чаши, как вы думаете, вы видите, откуда пришли чаши?
Из
Греции. Из Греции. Чтобы вы понимали, это 200 лет до Иисуса Христа были маковейские войны. Помните, да? Иуда Маковей, да, там, да, победил. Да. Вот эти книги маковейские не вошли в канон. Они там Епифана победили, этого Антиоха там. Потом помирились с греками, да, договорились, вы нам не мешаете жить на своей территории, а мы на вас не будем претензий предъявлять, да. И вот греческая культура, эллинизм вошел в историю иудаизма, люди, застольное пиршество, знати греческое, там всегда были чаши, поднимались тосты, оттуда все. Это перекочевало...
Почему
бы не взять хорошую традицию? Появились вот эти чаши. Одна, вторая, третья. Сколько их там было?
Четыре.
Вы молодцы, все знаете, да? Четыре чаши. Откуда они? Это все оттуда. То есть...
А почему четыре?
Потом расскажу. И идея какая? То есть все трансформируется, да? И то, что уже делал Иисус, вот что интересно, оно уже стало традицией, оно не было в Торе. Прописано. Оно стало традицией. Но тем не менее, он это все взял, он делал. Представляете себе, если Иисус говорит фу. Все, что не в Торе, фу. Как он выглядел бы, интересно? Смог ли он донести для иудеев потом чего-то? Конечно, нет. Ему приходится эту традицию тоже брать, но в конце мы посмотрим, как он ее красиво изменил. Как он вытащил оттуда все, что надо вытащить, да, и остановил ее и дал что-то очень важное нам, как церкви, в будущем. Итак, что же было, мы поняли, первая Пасха, последующие Пасхи, они уже разнятся, и пасхальный седер, это все разное.
Я-то думала, мы по Торе вообще все
это делали. Нет, это не по какой Торе.
А это уже была
дальше, традиция. Очень интересный текст, и вообще, как бы, понимание такое, очень... парадоксальное и не очень понятное. Тексты Священного Писания говорят нам, ну, я читаю, допустим, Матфей или Марк, в первый день опресноков спросили Иисуса, ученики, где приготовить тебе Пасху? Ну, есть такой текст, да?
Да,
есть такой текст. И он говорит, вот, пойдете туда, мужика увидите, идите к нему, скажите там пароль, да, все, да. Ну, чтобы вы понимали, что они были из Галилеи. Вообще Иисус галилеянин. Даже песня такая старая есть, да?
Да.
И они все должны были сегодня приходить в Иерусалим, арендовать комнаты какие-то, денег, в принципе, не платили, да, но какие-то там свои бартерные у них были. И вот Пасху. Сделать тебе Пасху. Мы приходим к моменту, что они ее сделали. Они же собрались. И вопрос был, что у них было на столе? Самый большой вопрос. Был ли ягненок?
Я думаю, был.
А кто думает, что не был?
Я думаю, не был.
А почему? Мы
потому
так думаем.
Что с нами живут.
Нет, это же только...
Нет, так они же ее только могли...
Вот смотрите, на самом деле, давайте я вам... Действительно, две точки зрения. Я первое, что вот да, был, вот они там вместе были, и т.д. и т.п.
А картина.
И картины везде висят, да, ну это уже вот в средневековье все вот это там, да, Мартин Лютер и так далее, и так далее. Но ведь если, давайте попробуем разобраться, я даже вот себе, я вот это все убираю, себе нарисовал, попробовал нарисовать вообще хронологию событий. Нам, помоги мне.
Все надо?
Да, все будет. Попробовал нарисовать хронологию вообще событий, которые были в те самые дни. Вообще, когда происходит Пасха? Какого числа? Ну, умные все, да? 14-го Ниссана. Месяц такой был, Ниссан, да?
Он и есть.
Что такое? А пресноки когда начинаются? А пресноки?
Типа как апрель, май.
Вот тоже очень такой...
Нет.
Очень мутный текст у Марка вот этот. Да, он смущает многих людей. В первый день опресноков. На самом деле, если вы почитаете Исход, 29-я, по-моему, глава, что опресноки идут всегда на следующий день, после Пасхи. То есть они не могли быть одним числом. Понимаете? Не могли. Опресноки начинать. Если Пасха начинается 14-го Ниссана, то опресноки какого? С 15-го. То есть вот этот текст от Марка, он уже немножечко такой, ну, трудный. Да? Дни опресноков, когда пришли дни, то есть сложно, они после должны быть. Ну ладно, хорошо. Мы понимаем, что Иисус, а когда у Иисуса умер день недели какой? Пятница. А собрались они?
Четверг.
Ну давайте, мы вот здесь обозначим пятница, а вот здесь четверг. Мы сейчас разберемся, потому что очень люди по-другому времени жили, да, немножечко. То есть вот это у нас будет 14-е Ниссана, правильно? Или нет? Пятница. Пятница. 14-е Ниссана? Ну умирает он когда? Агнца закалывают когда? А вот это у нас какое Ниссана? Чего они делали 13-го? Но если Агнца надо брать какого? Чего они делали 13-го? Понимаете? Сразу, что они делали 13-го? Хорошо, хорошо. На самом деле очень немножко легко решается. А, когда заканчивался четверг? Какое время?
Вечером.
Ну вот смотрите, вот солнце вот здесь, давайте нарисуем, оно зашло. Да? Солнце зашло здесь.
Примерно в 5.
Это да. Сели они ну, где-то вот здесь, да, примерно. Ну, к вечеру там подготовили. Условно плюс-минус, да? То есть, когда они уже сидели за столом, в принципе, наступил уже что? Пятница, 14-е уже наступило. Уже как-то совпадает, да? Хронология такая. Да? Она совершилась вот здесь. Хорошо. Кстати, много событий произошло. Вот. А начинается когда пятница?
Вот,
хорошо, а отчет дня?
Четверг, вот, вечер. А,
в пятницу... Написано, в час девятый Иисус умер. 9 часов было. Это сколько? Объясняю. Вот здесь зашло солнце. Ну, оно уже вот здесь зашло, да, скажем так. Вот здесь. Это уже пятница, да?
Да.
И вот от этого времени, отсчет, только оно взошло, начинается отсчет времени. Не у нас с нуля часов. Да? Если мы считаем 9 часов, это у нас 9 утра, потому что мы с нуля считаем. Они не считали с нуля. Они считали, как только солнце зашло, это сколько? 6, 5.
Да.
Да? И вот они отсчитывают от этого времени, часы пошли, как только солнце взошло. И потому, кстати говоря, Лука очень точно нам передает вообще хронологию. К Пилату его привели когда? Помните, нет? Был 6 час. Это сколько? Если солнце взошло в 6, это сколько было?
12.
Полдень его привели к Пилату. По-нашему 12 часов, да? А умер Иисус, им забегаю вперед. 9, да, написано. 9, да? Это сколько по их?
3 часа.
У нас 15:00. Значит, это очень важно, кстати говоря. Лука очень интересно, я попозже вам скажу, да? Но это в Библии, я ж не придумал, я рассказываю, как оно было. Так вот, есть очень такой смущающий всех текст. Это Евангелие Иоанна, 18 глава, 28 стих. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Это где был Пилат. Да, это место, где Пилат принимал людей, притворе. Было утро. Вот опять, было утро, это что? Ну, это где-то уже, вот уже солнце было, уже где-то вот в промежутке в это время, да? И они, кто они? Первосвященник и священники, они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться. Чтобы можно было кушать Пасху. Вот это очень проблемный такой текст. Когда они ходили к Пилату, это пятница, да? Они не могли войти туда. Почему они не могли войти? Потому что начался уже праздник опресноков, у них как-то соединился он, да? В этот же день, что такое праздник опресноков? Это когда люди в доме полы моют, ну, условно говоря, там, квасное, чисто. И представляете себе, фарисеи уже начали этот процесс, уже они вот здесь его начали, вот здесь. С вечера начали. И когда они приходят к Пилату, ну а кто такой Пилат? Язычнику. Ну, он, конечно, не сделал праздника пресных. Да? И потому они зайти к нему не заходят. Почему? Ну, осквернимся, да? А нам нельзя оскверниться. Почему?
Потому что нельзя принять.
Пасху не ели. Вот он, большой-большой вопрос. Если они еще здесь Пасху не ели, тогда что здесь ел Иисус? Если агнец не был принесен публично и официально, после которого приносились все остальные агнцы, потому что они не ели еще, да? Священники не ели. Тогда что ели Иисус?
Вечеря была. Вечеря
была. Если у них был агнец, вечеря то была. Где него забили?
Не было.
Понимаете?
Не было его.
Логично или нет?
Вечеря была.
Ну, сложно.
Не сложно.
У
них был вот эта традиция пасхальный седер. И на самом деле вот есть такой доктор богословия, он Болотников зовут его. Он интересно рассказывает, что синодальный перевод очень плохо передает эту тематику Пасхи. У нас Пасха, как вот у них и седер, и Пасха, это два разных служения, скажем так. Да? Одно совершается дома, а второе где совершается? В храме. В храме. Это два разных. У нас оно переведено одним словом Пасха. И вот в этом вся большая проблема. Что седер, он всегда совершался дома. Когда собирались семья, люди, они вот, у них было все, кроме агнца. Мы с вами в Второзаконе читали, где его нужно было кушать и закалывать, кстати. Только в храме. Да. А как оно вообще происходило, знаете, нет? Вот представьте себе пятницу, да? Ведь храм-то живой, работает. Да. Какие еще жертвы в храме были в этот день, знаете, нет? Ну, знаете все. Ну, утром Бог сказал, принесите мне всегда, каждый день, от однолетнего агнца, всегда, да? Не то, чтобы не отменял. И во времена Иисуса приносились каждое утро. И каждый вечер мне принесите агнца. Было такое? То есть два агнца в день всегда приносились. Всегда. Вы думаете, пятница пасхальная была исключение? Как соединить вот две жертвы, еще и Пасху вот этого агнца, и вот эту еще, ну, первую самую, да? Агнец уже второй был. Mm-hmm. И вот интересно, что вот это, кстати, трактатион, там вообще прописано по часам, что как только появляется Пасха, то обычно второго ягненка в день, его приносили где-то в 3 часа, чтобы до захода солнца можно было с ним совершить манипуляции, да? Все, настает суббота. Но когда приходила Пасха, его сдвигали на 2 часа туда. То есть его в час.
чтобы можно было потом принести пасхального ягненка общего, да, публично общего. Да? А что потом происходило? А потом семьи приносили каждый своего агнца после вот этого центрального. И самое интересное, что не священник его убивал.
Сами резали.
И знаете, сколько там Иосиф Флавий пишет в 70-м году, когда разрушился храм. Ну, он, конечно, всегда увеличивает, он такой мужик этот. Гипербола у него там преобладает, да? И он пишет, 26 500 агнцев принесли. Вы чувствуете кровище, сколько там было, да? И вот они пишут в этой Мишне, да, вы можете прочитать в этом трактате, что у них были такие приспособления, когда закрывались все дырки и запускалась вода. Вот она стоит, кровь смешивается с водой, и система слива была. И они сливали туда, где-то там, где поток Кедрон, удобряли землю, считалось, этой кровью, еще налоги платили за то, что они вообще-то делали. То есть кровище много было, агнцев много было, и резали сами люди, которые, представляете, вот опять же в этом трактате интересно описано, что говорит, так как много агнцев, и священники заняты, и вообще как-то его вешать-то надо куда-то, были крюки специальные там, у стены у храма крюки, ты вешаешь туда, его разделывают, штушу-то разделать надо, правда, да? Крюков не хватало, что делать? А надо приносить до захода солнца, что делать? Встают два еврея. Левую руку кладешь на плечо туда, тот тебе. У вас правые руки свободны. Вешают ягненка, и вы его разделываете. Ну, люди попридумывали, конечно, вот всю вот, ну, не придумали методы, как это все делать. Ну, вот так оно и было на самом деле. Так вот, к чему иду разговор. Что как только приносился пасхальный вот этот агнец общий, публичный, после него происходило вот это жертвоприношение всех агнцев, да? Там же люди кушали, там люди при храме это все делали, а потом там писано, и разойдись, вот я снял, да, во второзаконии, покушал, и разошлись все по домам. Второзаконие. Если они жили по второзаконию, а скорее всего так оно и было, то они кушали там, в храме, а потом расходились по домам. Так вот, теперь тогда становится немножко, наверное, понятно, вообще, когда Иисуса Христа распяли, это же было, Лука говорит, 3 часа дня. Это время, когда надо было кого принести? Пасхального. Да? И вдруг что написано, когда его распяли? Не-не-не-не-не-не. Во-первых, тьма пришла. Да, я никогда давно не понимал, зачем эта тьма нужна. Чего Бог хотел этим сказать. Да? Мне говорят, скорбит по сыну. Возможно.
Чтобы прикрыть. Получается,
прикрыть. Кто говорит, прикрыть наготу. Но. Тоже он наготу.
Нет, но, не наготу, но на самом... а вообще своего как бы.
Ну, может быть. Понятно. Но на нет, самом деле тьма такая пришла, что невозможно совершить было. А потом еще землетрясение пришло. Попробуйте, да? Колбасит все, колышется все, и ты тут еще, тебя все побежали. Темно, да? То есть Бог создал все через катаклизмы условия, чтобы не совершил. Ну нельзя два агнца быть пасхальным. Да? Если тот принесет, значит Христос не пасхальный агнец. А если Христос пасхальный, то надо сделать так, чтобы он не принесся. Да? И потому Бог вот такие катаклизмы совершает, природные явления, чтобы не совершилось вот это жертвоприношение, а чтобы умер именно его сын Иисус Христос.
Вперед
того, за место того, чтобы у людей вообще не было возможности принести этого пасхального агнца. Да? На мой взгляд, это очень логично.
Да.
Оно как-то раз соединяется в этом, да? Что так и получается, сейчас я открою, что Христос действительно есть наш пасхальный агнец. В противном случае, если два агнца, оно теряет смысл, тогда что сделал Христос? Если этот умер, и этот умер, да? То есть, вот так мы приходим к этому пониманию, что Иисус Христос стал пасхальным агнцем. Так, время я сказал, девятый час. Две традиции, храмовая и домашняя, дома Седер, в храме Агнец. Да? Скорее всего, так оно и было. И вот Христос, он не нарушает эту традицию, почему-то, кстати, да, не нарушает, он в этой традиции. Но он использует эту традицию для того, чтобы остановить какие-то процессы, дальнейшие традиционные, и установить новые. Что новое он остановил? Он обнулил чаши. Он чаши обнулился. Да, не надо никаких чаш. Потому что вот моя чаша. Да? Вот это Новый Завет. Все. Ни две, ни три. Ни... Они не нужны уже больше. Что такое чаши? Да? Почему их четыре? Исход, по-моему, там в какой-то текст есть, где написано, что Бог вывел, Бог освободил, да. Бог помил. То есть они каждую чашу, да, они олицетворяют божественное действие. Да? Да. Вот и все. Христос это все соединил в одно, да, и сделал акцент на чаше и на хлебе. Кстати говоря, я вот почитал, допустим, Кузнецову, интересно, она рассказывает вообще о чаше, что это за, ну, как бы символ, да, вот. Кровь моя проливаемая, да? Ведь это такой, скажем, язык жертвоприношения. Он сказал, вот раздал хлеб, раздал вино и сказал, пейте, ешьте, да, вот тело мое, вот кровь моя. И вот она интересно рассказывает, что вот тело, допустим, оно... в греческом языке там передается одним словом, по-моему, там сона или сома, да, сома, по-моему, да, там соматические от этого, да, какие-то проблемы. А на еврейском другое слово. И если на греческом оно выражает как бы часть, кусок тела, да, вот кусок какой-то тела, да, какую-то часть, то на еврейском языке, в менталитете, это слово означает все, всего человека целиком. Не просто его биологию, да, но его внутренняя жизнь, его менталитет, его личность. И когда Иисус говорит, вот вам хлеб, кушайте, он не просто сказал, вот меня, вот как плоть мою покушайте, да, он как бы говорит, что вот я, хлеб это я, вот пусть я войду в вас. Кстати говоря, так оно и было, да, что когда он уходил, он сказал, я среди вас и буду у вас, еще и Духом Святым. Это только, знаете, как бы вот умное слово сказать, эсхатологическое такое направление дает Христос, да, что я всегда буду с вами, да. То есть его тело, я всегда буду с вами, я в вас, кушайте, да. А вот кровь, не зря он говорит, проливаемая, потому что оно всегда, кровь символизировала все-таки вот эту жертву. Да, и евреи не понимали, что без крови не бывает прощения, что именно она проливается. Когда жертву убивали, то первое, что сделали, сливали с нее кровь. И куда, что с ней делали, знаете, нет? Ну да, там то ли под жертвенник, то ли на жертвенник, смотря какая была жертва, да, смотря какая была жертва, она всегда выливалась туда перед Богом. Да, она проливалась. Она не выливалась, проливалась. И потому Христос и говорил, вот моя кровь пролитая, да, тем самым он выражал вот эту идею своей жертвы. Хорошо, что еще я хотел вам сказать интересное. Вы знаете, вообще, вот мы с вами поговорили, что первую Пасху они кушали, спешили, да, одетые, не знаю, сидели, стояли, да. Дальнейшие Пасхи они как кушали, знаете, нет?
Лежали.
Не лежали. Это вообще не еврейская традиция, оказывается. Они сидели все. Сидели. Лежали. Они взяли ее от греко-римской культуры. Почему? Потому что когда были пиры, возлежали свободные. Не-не-не-не-не. Возлежали свободные. Рабы в это время, как я,
стояли. Работали.
А знать свободное, они все лежали. И иудеи взяли эту традицию Пасху кушать не сидя и не стоя. Лежа. Почему? Потому что они декларировали, что мы свободны. Мы не рабы. Ведь оно на самом деле так и есть. что нас Бог вывел из рабства. Что нам стоять? Что нам сидеть? Мы лежим. Я правда вам говорю? Я не шучу.
Будем лежать.
Это идея взята оттуда. Между прочим, Иисус Христос, кстати говоря, и возлег с учениками. Возлежали, тем самым, опять же, декларируя вот эту свободу. Знаете, вот здесь я прихожу к какой-то практической части. Знаете, что я думаю? Тут трудные вот эти все как бы праздничные дни, всегда сложно что-то находить интересное, да, какой-то с чем, наверное, акцент на чем поставить. Знаете, вот мне как-то вот сейчас захотелось поставить такой акцент на вот этой свободе. Вот что мы празднуем, что мы, скажем так, вспоминаем, да, вот что нам это дает, нам, сегодняшним людям, что это нам дает? Ведь мы, пусть мы не лежим, сидим, но все равно, ведь это идея, что Бог нас освободил. Да?
Это главное.
Петр написал, вы куплены, дорогой, куплены, да, выкуп за вас дам. Это большой еще вопрос, кому? Богу или дьяволу, да? Это еще большой
Богу,
вопрос.
Ученые
там богословы спорят. Другое, это не наша сейчас тема. Говорит, вы куплены дорогой ценою. Вы не рабы. Это Петр пишет. Павел пишет. Вы куплены дорогой ценою. Прославляйте Бога в телах ваших, в сердцах ваших и в душах ваших, да? И дальше. В каком звании бы ты ни был призван Богом, знай, ты куплен дорогою ценой. То есть, вот эта идея искупления и свободы от этого искупления. В чем смысл искупления, да? Что пришел кто-то и выкупил, да? Из какого-то рабства сделал свободными, да? И вот интересный есть текст, я его себе выписал, да? Вот попробуйте понять, что имеет в виду Бог. Это уже второзаконие. Не обижай наемника, бедного, нищего из твоих братьев, пришельцев, которые в земле твоей, в жилищах твоих. Отдай плату его в тот же день, пока солнце не зашло прежде того, что он беден, прежде всего потому, что он беден и ждет ее зарплату, да, душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, дети не должны быть наказаны смертью за родителей, за отцов. Вот опять, помните, рушится вот эта идея, что Бог проклинает до четвертого рода. Что сам себе противоречит, что ли? В исходе одно сказал, да, во второзаконии говорит, не должны дети наказываться за грехи своих отцов. Не суди превратно сироту вдову, не бери одежды в залог. И вот интересно, помни, что ты был рабом в Египте. И Господь Бог твой освободил тебя оттуда. Посему и я повелеваю тебе делать сие. Чего сие делать?
Пасху.
Освобождать. Когда ты будешь, и дальше, когда ты будешь жать на поле твоем, забудешь снов твой, не возвращайся, дядя. Пусть он останется пришельцем, сироте, вдове, чтобы Господь Бог был благословил тебя во всех делах рук. Когда будешь обивать маслину твою, не пересматривая особо за ветками, пусть остается пришельцу, сироте, вдове. Интересно. И помни, что ты был в земле египетской рабом. Посему я тебе повелеваю это делать. Когда будешь снимать плоды виноградника твоем, не собирай остатков за собой, пусть остается пришельцу, сироте, вдове. Помни, что ты был рабом в земле египетской. Представляете, как это все взаимосвязано? Знаете, интересно, у кулаков написано, что помни, что я выкупил тебя, за тебя дал выкуп. Знаете, вот я сидел сегодня, да, я что-то, надеюсь, я правильно понимаю. Идея в чем? Идея в том, что Бог уже человеку, свободному человеку, да, еврей же свободный уже был, он ему как бы такую идею преподносит, он говорит, вот ты был рабом когда-то, ты был рабом. Раб раба не сможет выкупить никогда. Раб за раба не сможет ничего сделать. Да? Раба выкупают свободный. Тот, у кого есть деньги. Есть разный статус. Свободный выкупает раба. И вот Бог говорит, ты был рабом. Но в свое время я выкупил тебя, человек. Я тебя, народ Божий, выкупил. Я заплатил за тебя. Теперь ты свободный. Да? Что должен делать свободный?
Выкупать.
Только не выкупать, да, в прямом смысле, да? Ты видишь нужду, да? Оставляй свои оливки. Да? То есть свободный человек, он отличается от раба чем?
Возможностью.
Свободный и возможностью. И Бог говорит, вот ты щедрости. Хочешь щедрости, радушием, заботою. Если ты человек свободный, Бог внушает эту мысль. Если ты свободный, ну веди себя как свободный. Ты видишь, плохо, корми. Ты видишь, нужда, позаботься. Ты будь снисходителем, не мелочный, не равнодушный. Ты свободный. Если у тебя этого нету, ты еще, значит,
прав.
И я понимаю, церковь, что Бог Иисус Христос, что Он сделал? Он нас сделал свободными. Что это значит?
Как вы будете свободны быть?
Точно так, как Бог, который берет и такие выпьет. Я смог покрыть. Я не мелочный. Я не жадный. Я не скупой. Я добрый. Вот так ведут свободные люди. Я нам всем желаю вот этот пасхальный вечер хорошей, настоящей свободы от Иисуса Христа. Чтобы мы вели себя как свободные, а не как рабы.
Аминь.
Ну что, может быть, мы помолимся и начнем кушать и за столом еще пообщаемся. Хорошо?
Да.
24-го. Да, это свободный человек. Он не мелочный. Он не мелочный. Он добрый. Он радушный. Он может заботиться. Он может давать. Да, Нана?
Бог дает.
Забота отлично. Мимо не проходить, как двое проходить.
Ну, я еще потом расскажу, что он еще. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты пострадал за всех нас. Мы благодарим Тебя, что Ты действительно был той пасхальной жертвой, агнцем пасхальным, Бог мой. Мы благодарим Тебя, что Ты взял грехи наши на Себя, Иисус. Мы благодарим Тебя, что Ты действительно купил всех нас из рабства греха. Ты выкупил нас, Боже, от рабства, Господи, перед людьми, перед самим собой, перед своим характером, привычками, Боже. Ты выкупил нас, Ты заплатил сполна, Ты освободил нас, как Твой народ, как детей Твоих, Боже. Чтобы мы сегодня жили, как свободные люди, Боже. Чтобы мы поступали, как свободные люди, Господь мой. Ты действительно заплатил сполна для этого, Боже. И я молю Тебя, Господь, пусть входит в нас. Это действительно Твой Дух свободы, Боже, который бы направлял нас так жить. Так, Господи, вести себя, Боже, так служить народу Твоему, как свободные люди, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты для нас пример. Мы благодарны Тебе, что Ты для нас этот настоящий пример. И мы взираем на Тебя, Господь, хотим действительно преображаться в образ Твой, Иисус. Учиться от Тебя, Боже, этому великодушию, милосердию, Боже, кротости, порой воздержанию, терпению, Боже. Мы хотим учиться у Тебя, Господь мой. Аллилуйя, благодарю Тебя, Боже, что Твой Дух Святой с нами и внутри нас, и Ты нас направляешь, и Ты нас ведешь. Слава Тебе и хвала, великий всемогущий Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Ну что, давайте мы возьмем, можно уже покушать, попить. Мы не будем в каком-то порядке это делать. У нас...